Голоса Крыма.
В эфире программа «Голоса Крыма», в студии Ирина Седова. И сегодня мой гость Олег Смирнов, руководитель информационно-исследовательского центра «Интеграция и развитие». Одно из направлений деятельности центра – мониторинг права на образование в Крыму. Олег, расскажите, пожалуйста, вы сейчас проводите исследования, насколько я знаю. Есть какие-то первые результаты?
Самые первые результаты, они были еще раньше, да, когда мы получали определенную информацию от наших коллег, а поскольку организация предыдущий год и работала в сфере образования фактически со всей сетью учебных заведений Крыма. И буквально с начала марта мы получали огромное количество звонков от наших коллег-педагогов из школ, разных школ. В основном это учителя были учителя украинского языка, учителя крымско-татарского языка, и они сталкивались с определенными психологическими проблемами и проблемы вообще взаимоотношений даже в педагогических коллективах всплывали вот первые дни, первые недели аннексии Крыма. И у нас есть ряд людей, ряд учителей, которым просто из-за этой ситуации, которая складывалась в педагогических коллективах, пришлось просто уехать или бросить работу, или уехать даже за пределы Крыма. А поэтому, в общем-то, и возникла идея более системного анализа вот тех событий, которые происходят в образовании. Понятно, что системы образования хоть и были когда-то, входили в единую систему образования в Советском Союзе, за 23 года, в общем-то, система образования Российской Федерации, система образования Украины поменялись. И поменялись и в плане структурном, какие курсы ведутся, когда они начинаются, каким образом методологически осуществляется преподавание. И, конечно, содержательно очень резко изменилось. Можно сказать, что, в принципе, это была большая проблема для всех, и для учителей, и для учеников. Потому что, насколько мы общались с учениками, опять же, там, март-апрель, с учениками, студентами крымских вузов, для них, для детей, которые уже выросли в другом государстве, очень тяжело понять было вообще, что происходит, и вот как раз вот я помню, что общаясь там со старшеклассниками, да, то есть выяснялось, что они вообще просто этого не воспринимают. Но с другой стороны, никуда, в общем-то, не деться, и не все могут уехать, бросить, и людям приходится адаптироваться. И это, конечно, был такой сложный процесс. Летом, в общем-то, пришлось учителям, очень многим учителям переучиваться. То есть и учителям-предметникам, и, конечно же, особенно учителям украинского языка, крымско-татарского языка, потому что ожидалось, что будет сокращение часов на изучение родного языка и украинского как государственного в Украине, несмотря на то, что, в общем-то, по новой конституции Республики Крым три языка являются государственными, все равно это сокращение произошло, очень резкое сокращение. И, конечно же, учителям пришлось к этому приспосабливаться, переучиваясь, меняя там свою квалификацию с преподавателя крымско-татарского языка или украинского языка на преподавателя русского языка. Хотя где-то так звучало даже, что если нет этих ставок русского языка, да, что чуть ли не там, вот, а есть ставка физика в школе, да, чуть ли вот не переучивайтесь на то, чтобы преподавать физику.
А есть какая-то статистика, сколько учителей остались без работы в результате этих событий?
Точно нет статистики. Вообще доступ к любой статистике, да, официальной статистике, очень ограниченный. Вот с мая месяца, когда мы пытались, в общем-то, отслеживать, ну, во-первых, официально обратиться и получить эту информацию невозможно было. Информация, которая размещалась, мы пытались мониторить те традиционные, да, источники, сайты Совмина Республики Крым, Министерства образования и науки Автономной Республики Крым и Министерства образования Российской Федерации, что появлялось. Больше всего информации, в общем-то, было на сайте Крымского института повышения квалификации учителей. Информация, где, в общем-то, достаточно оперативно были разработаны специальные методические указания для ведения того или иного курса. В основном, ну, очень, очень сильно затронула вот эта вот разница в том, как ведется курс блок гуманитарный. Если мы будем говорить об истории, то вообще по-разному преподается история структурно. То есть о содержании даже сейчас не будем говорить, потому что это все-таки нужно время, да, для того, чтобы понять. То есть, учителя, конечно, видят это содержание, но понять влияние, да, как это содержание будет влиять, для этого надо время. А структурно можно сказать, что, например, в Российской Федерации история преподается, ну, так это называется термин, концентрически. Она преподается с 5 по 9 класс, и потом то же самое, но уже на другом уровне, 10-11 класс. А в Украине она шла последовательно, изучение истории последовательно, в 5 классе такой общий пропедевтический курс, а затем уже идет история Древнего мира, Средние века и так далее до 11 класса. И получилось таким образом, история Древнего мира в Российской Федерации с 5 класса, и получилось, что ученики, допустим, перешедшие в 7 класс, да, или в 6 класс, да, у которых не было этого курса истории Древнего мира, а по российским программам он уже был, и в 6 классе они должны были изучать уже историю Средних веков. То есть поставлена была задача перед учителями за один год, да, пройти вот курс и истории Древнего мира, и параллельно уже в соответствии с российской программой истории Средних веков. И насколько вот мы обладали информацией, где-то, когда проводились методические семинары для учителей, говорилось о том, что вы можете использовать материалы украинских учебников по истории Древнего мира. Хотя в то же время говорилось о том, что Крым насыщен, да, и получил учебники российские, но в то же время их не было, и учителя говорили о том, что вот в первые дни сентября, что этих учебников не хватает. И, соответственно, где-то устно прозвучало, что они могут использовать пособия украинские. Но затем, буквально там, через неделю после начала учебного года, пошли по школам проверки. Проверки с точки зрения использования украинских учебников. И фактически для многих, то есть это звучало достаточно угрожающе, то есть они получили фактически запрет на использование материала украинских учебников. И говорили о том, что даже если там находят такие учебники там, в учебной аудитории, да, в какой-то школе учебники украинские, то будут очень жесткие меры приниматься к этим учителям. С другой стороны, вот дали дополнительный час на историю для 6 класса. Фактически в курсе истории на сегодняшний день нет истории Украины. Есть история родного края, причем очень специфически подается, потому что, ну, достаточно быстро были разработаны специальные методические указания, методические материалы, и история Крыма, ну, вот сегодня практически не фигурирует в текстах российских учебников, за исключением событий марта 2014 года. И вот те рекомендации, которые звучат, интересны сами формы и контекст подачи событий марта 2014 года. Минобразования науки России были подготовлены рекомендации для проведения тематических учебных занятий в образовательных организациях, организации среднего профессионального образования по теме «Крым и Севастополь. Их историческое значение для России». И с 6 мая уже были опубликованы на сайте Министерства образования и науки рекомендации, методические материалы по этой теме. Допустим, вот в этих рекомендациях разъясняется учителям, как надо разъяснять детям позицию российских властей, цитата. «В Крыму усиленными темпами шла искусственная украинизация, ущемлявшая права как русского большинства, так и других народов полуострова. Власть в стране захватили поддерживаемые странами НАТО праворадикальные русофобские элементы. При подготовке к занятиям учителям рекомендуется подчеркнуть обоснованность воссоединения с точки зрения мирового права, моральных и этических норм». Это звучит в рекомендациях.
И в каком классе это сейчас преподают?
Это может и вестись, в принципе, на разных уровнях в разделе «История родного края». И фактически как бы задача была поставлена для всех уровней образования, то есть такие вот темы включить.
А получается, что если с 1954 года Крым был территорией Украинской ССР, то как это рассказывается? Вот вообще непонятно. Что они рассказывают?
Ну, это то, что они...
Что насильственная украинизация началась с 54-го года?
Ну, то, что, в общем-то, и существовало в историографии, да, предыдущей, что это был такой вот подарок там руководителей без всяких там обоснований, без всяких предпосылок.
Нет, скажите, пожалуйста, а вообще элементы пропаганды, ну вот кроме того, что вы сказали, еще какие-то есть там в... учебе.
Ну, второй элемент, вот, который очень сильно отличается, да, в гуманитарных как раз предметах, это такой предмет, такая дисциплина, как курс обществознания, который существовал когда-то как обществоведение в Советском Союзе, а в России он существует в виде обществознания. Обобщенный школьный предмет средней школы, затрагивающий разнообразные общественные темы. То есть фактически его преподавание является заменой отмененного предмета обществоведения в СССР, который в значительной степени строился на марксистско-ленинской философии. И сегодня суть предмета состоит в преподавании основ общественных наук. В основном предмет обществоведения изучает философию, социологию, политологию, но также в состав обществознания входят отдельные науки права, экономика, история и интегративные, культурология, и также вот такие разделы там, наук, как социальная психология. Соответственно, в украинской системе такого предмета не существовало, и введение его вот учителями, в общем-то, рассматривается достаточно проблематично. А в этом году в крымских школах предмет изучается с 6 по 11 класс. В 6-9 по 1 часу, в 10-11 по 2 часа в неделю.
А где преподаватели этого предмета? Кто будет его преподавать? У нас же не было таких учителей.
Не было. Фактически это возложено на преподавателей истории. Преподаватели истории получили дополнительные часы.
А там есть какие-то рекомендации, что рассказывать, опять же, да? Как освещать это?
Да, да. То есть достаточно детальные... Ну, в принципе, весь блок гуманитарных предметов, да, он достаточно идеологически сильно обоснован и очень сильно отличается по идеологическому критерию.
И получается, что все учителя истории, в принципе, согласны так перестроиться и преподавать? Или есть какие-то все-таки моменты сопротивления?
Ну, в общем-то, было заявлено всем изначально достаточно ясно. Если вы не согласны, если вы не хотите, вы уходите и не работаете вообще в школе, если вы не будете выполнять вот эту программу. Но насколько нам вот сейчас известно, ну, там, из общения с преподавателями истории, возникают определенные трудности в общении со старшеклассниками. Опять же, потому что старшеклассники, ну, все-таки уже это дети, да, там 15, 16, 17 лет, которые имеют свою позицию, которые могут достаточно критически осмысливать происходящее и которых, в общем-то, учили критическому мышлению, они, ну, не воспринимают настолько, в общем-то, резкие изменения, да, как какую-то данность или реальность, да, и критически осмысливают. И, соответственно, на уроках истории возникают какие-то ситуации, когда ученики не согласны с позицией учителя истории.
Какая ситуация в вузах? Там студенты, они всегда отличались тем, что они там сопротивлялись системе активнее, чем остальные слои общества. Вот что у вас, есть какая-то информация о студентах?
Тоже есть информация. Опять же, зависит от направленности, да, специальности, зависит от того, насколько преподаватель сам вот идеологически настроен так, чтобы там сопровождать свой курс какой-то, да, еще и дополнительной информацией или усиливать какие-то темы и пытаться говорить на эти темы. И, конечно же, ну, мы говорили со студентами, то есть иногда возникают такие ситуации. С другой стороны, вот в принципе можно сказать, что вообще вот на сегодняшний день какой-то мониторинг затруднен в связи с тем, что люди, ну, не хотят сегодня достаточно откровенно об этом говорить.
Боятся?
О том, что происходит, да.
То есть есть элемент запугивания в контролирующих органов или кого?
Он звучал на разных уровнях. Он звучал даже вот когда там речь летом шла о закрытии классов с украинским языком обучения. Работа проводилась непосредственно с родителями. То есть спускалось это вот сверху, да, до директора школы. Директор школы проводил работу с преподавателями, с учителями, а учителя уже непосредственно общались с родителями и говорили о том, что, там, допустим, нам всем надо здесь выживать, да, давайте, вот есть такая информация, что вам не следует писать заявление там, на то, что ваш ребенок хочет обучаться на украинском языке. Таким образом, вот происходило влияние.
Скажите, пожалуйста, сейчас говорят, что зарплаты учителей сильно поднялись. Есть такая информация?
Есть такая информация. Ну, в принципе, они поднялись фактически где-то в два с половиной раза. Но интересно, если сравнивать, вот у нас есть возможность общаться с преподавателями такого же уровня региона Российской Федерации, там, допустим, Ставропольский край, да, преподавателями, и они называют, когда они называют свою зарплату в рублях, их зарплата в два раза меньше, чем зарплата учителей и преподавателей в Крыму. То есть идет планомерная политика подкармливания, да, подкармливания бюджетников, и это на всех уровнях, то есть это не касается только учителей, да, в Крыму. То есть это, соответственно, и пенсионеров, и работников государственных органов, и всех бюджетных организаций. То есть это касается и врачей, это касается и преподавателей. То есть зарплаты на сегодняшний день у крымских бюджетников выше, чем в других регионах России. И эта разница может быть очень большая с другими регионами России.
Скажите, пожалуйста, с вашего исследования, вот какие вы делаете выводы? Сколько вообще есть шансы того, что эта ситуация повернется? Может быть, все-таки недовольство это будет нарастать среди учеников, учителей? Или все смирились уже?
Ну, есть определенные процессы, наверное, психологические, да, людей, которые должны адаптироваться к какой-то ситуации. Конечно, если это продлится несколько лет, да, то людям, ну, просто ничего не останется, как адаптироваться к той ситуации, которая есть. И очень трудно будет говорить о том, чтобы произошли тогда какие-то изменения. Потом, ну, на сегодняшний день политика проводится таким образом, чтобы люди не пытались высказывать свою позицию. И это на всех уровнях происходит. Поэтому каких-то радужных перспектив, да, о том, что будут какие-то, ну, там, позитивные изменения. То есть вот на сегодняшний день, да, нет. И, в общем-то, вот, ну, все, то есть вот мониторинг на всех позиций показывает, что люди, с одной стороны, запуганы, с другой стороны, вынуждены адаптироваться и жить в этой ситуации. И фактически они не могут рисковать там жизнями близких своих людей. Насколько мы знаем, люди боятся даже общаться с, там, со своими знакомыми, да, и говорить на эти темы.
Получается, что многие учителя остались без работы. Насколько я знаю, учителей украинского языка заставляли переучиваться на учителей русского языка за свой счет. Такая есть у меня информация. А что бы, как вы вообще поступили с учителями истории Украины и учителями украинского права в вузах? Какая у вас есть информация по этому поводу?
Заставили переучиваться.
А как переучиваться? Ну, если это профильный предмет, если язык еще более или менее похож, то...
Так же, как практических... адвокатов, да, заставили учиться, переучиваться и адаптироваться к законодательству Российской Федерации. Также и та же самая задача перед преподавателями вузов была поставлена. Но есть российское законодательство, вот перестраиваются, переделываются программы учебные.
Насколько я знаю, Украина не очень-то и готова была принять этих учителей к себе, чтобы те, кто не хочет и не согласен с политикой Российской Федерации, да, которые хотели переехать.
Ну, к сожалению, у Украины, да, на сегодняшний день нет таких возможностей и не было возможности, да, чтобы принять всех желающих за это время. И я знаю, что есть такие люди, которые пытались... Вот среди наших, в общем-то, знакомых пытались устроиться, обустроиться где-то в других регионах. Кому-то это удалось в Запорожье, там, в Херсоне, в Черкассах, в Полтаве, в Киеве сложнее, во Львове. Но большое количество людей, которые попытались, и у них не получилось устроиться на работу, а, в общем-то, работа в бюджетной сфере, да, она не приносит таких финансов, чтобы можно было бы с собой привести семью, чтобы можно было снимать квартиру. А опять же, пока вот существенной государственной помощи для переселенцев нет.
Расскажите немножечко еще к окончанию нашей беседы о проблемах переселенцев, вот, студентов. Говорят, что сейчас много проблем с тем, чтобы там получить дипломы. Или по крымским более или менее решили эту проблему сейчас
по
с переводом в вузы?
Насколько я знаю, да, поскольку эта проблема началась еще с марта, да, начали обсуждать. Были разные решения, конечно, да, там и о том, какой механизм перевода, но надо сказать, что здесь как раз Министерство образования и науки Украины сработало очень четко и достаточно оперативно. Эти решения были приняты, и на уровне вузов эти решения принимались. И, ну, насколько я знаю, таких, то есть какие-то там одиночные, да, случаи, несовпадения, скажем, интересов, да, студента там и вуза, да, той среды, куда он попал, да, там, или решения каких-то проблем, но они зависели уже больше от там, отношения, да, там, с местным руководством вуза. А на уровне министерства эти условия были созданы для адаптации, для перевода, адаптации и, то есть, и оформления документов.
Я в начале лета общалась с замминистра образования Украины. Она говорила, что по состоянию на июнь из 30 тысяч студентов крымских переехало только 1500. Ну, думали о том, что в сентябре, может быть, эта цифра увеличится. Вот мне бы интересно знать, сколько сейчас таких студентов.
Ну, насколько я знаю, что она существенно не увеличилась.
То есть не очень-то хотят студенты, да, переезжать?
Ну, это связано, в общем-то, наверное, с семьями и с какой-то перспективой вообще жизни.
Насколько я понимаю, теперь вот эти дипломы, выданные в Крыму в вузах, не очень-то будут котироваться на территории Украины и других стран Европы. А как студенты знают об этом? Есть у них эта информация?
Я думаю, что знают большинство, в общем-то. Но, опять же, они уже исходят из той реальности, да, в которую они попадают и будут, наверное, адаптироваться. Но, во всяком случае, с кем мы общались, говорили. То есть тот, кто не согласен был, то есть он пытался все-таки обустроить свою судьбу в другом регионе Украины. А тот, кто остался, да, ему придется адаптироваться.
Может быть, я что-то еще не спросила у вас, что бы вы хотели мне рассказать?
Буквально вот, может быть, тут еще с некоторыми цифрами.
Давайте, можно цифры, было бы, это да, я
допустим,
люблю.
Допустим, в сфере образования, до, то есть еще в 2013-2014 учебном году в Украине существовало 7 школ с украинским языком образования. В 165 школах происходило обучение на украинском и русском языках. Одна школа была, где происходило обучение на украинском, крымско-татарском. Цифра была 8,2% детей в Крыму обучались на украинском языке. На сегодняшний день да, ситуация кардинально поменялась. Фактически в единственной украинской школе-гимназии в Симферополе сохраняется только одна параллель обучения на украинском. 1 сентября начали работу только 9 классов с украинским языком учения, 31 русскоязычный класс. Закрылись украинские школы. На сегодняшний день украинскими, условно, да, остаются 4 школы. Но тоже их будущее очень сомнительно. Происходит сокращение классов с преподаванием на украинском языке. И фактически произошла ликвидация факультета украинского языка, украиноведения в Таврическом национальном университете. То есть фактически и подготовки для учителей, для преподавания родного языка для какой-то части населения не будет.
Что делают с учебниками украинскими? Их же много осталось. Если вы говорите, что ими запрещают пользоваться, то куда их девают теперь?
Вот это вот загадка. И ну, я не знаю, насколько, в общем-то, надо, конечно, проверять информацию о том, насколько эти учебники уничтожаются. Я думаю, что они пока как бы складируются, да, лежат на складах.
Говорят, что в Министерстве образования вот крымского недавно заявили, что будут свои учебники делать на украинском и крымско-татарском, то есть переводить российские учебники на украинский и крымско-татарский языки. Как вы считаете, насколько это реально? Или это больше как бы такой пиар-ход, чтобы...
Ну, я знаю, в общем-то, это была информация на сайте Министерства образования Совмина Крыма. Разрабатывалась программа. Специальная программа для обеспечения изучения родных языков. Но пока как бы вот нет возможности увидеть да, результаты того, что разработано. Как бы желания да, и там цели были перед составителями этой программы поставлены ну, достаточно высокие, да, обеспечить каждого желающего изучать родной язык да, такую возможность. Насколько это реально будет осуществляться, ну, это тоже можно вот будет уже дальше отслеживать.
В тех все-таки классах, которые продолжают учиться на украинском, крымско-татарском, тоже сократилось количество? Ну, или там просто все обучение до сих пор идет на этом языке, или только какие-то предметы?
Сократилось обучение на языке. То есть фактически это сократилось до преподавания языка, а в старших классах, согласно российскому законодательству, вообще не может в 10-11 вестись обучение на другом языке, кроме русского.
То есть если раньше у нас, например...
То есть может изучаться родной язык, да, часы в старших классах, но преподавание всех предметов должно вестись только на русском языке.
То есть это в законе Российской Федерации такое сказано? Потому что у нас же все школы были полностью украиноязычные. И в Керчи, насколько я знаю, несколько школ таких было. Так что теперь все учатся на русском, а декларируется, что у нас 3 государственных языка в Крыму.
Ну, насколько у нас сейчас вот есть информация, фактически в Керчи, в Щелкино сократилось до минимума вот в этих школах преподавание, обучение на украинском языке.
Олег Смирнов, руководитель информационно-исследовательского центра интеграции и развития. В программе Ирины Седовой «Голоса Крыма» на Хроматикум радио. Слушайте, думайте.